Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Обращаем внимание на то, что Майкла Калви освободили под домашний арест, то есть это условное освобождение. Ну и смотрим, что еще дальше произойдет. Пока никаких развернутых сообщений на эту тему больше не поступало. Только то, что основатель фонда «Баринг Восток» Майкл Калви освобожден из СИЗО под домашний арест. Все. Ну и сейчас обратим внимание на то, что происходило в Великобритании. А там в посольстве Эквадора был задержан Джулиан Ассанж. 47-летний Джулиан Ассанж был сегодня, 11 апреля, арестован сотрудниками службы столичной полиции в посольстве Эквадора. Говорится в заявлении полиции, формальный повод – ордер, выданный еще в июне 2012 года из-за его неявки в суд. Указывается, что стражей порядка пригласил в здание дипломатической миссии посол. Перед этим Эквадор отказал основателю Wikileaks в дальнейшем предоставлении убежища. Но, как сообщается, в настоящее время мужчина находится под арестом в центре Лондона. Ассанж проживал в посольстве Эквадора в британской столице более 6 лет. За это время власти страны потратили на его безопасность не менее 5 миллионов долларов. Он попросил убежище в 2012 году, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. Но сейчас с нами на связи Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Федор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что означает сегодняшнее задержание Ассанжа и его арест?
Ну, означает, что неизбежное случилось. Было понятно, что вечно сидеть в посольстве Эквадора он не будет. Эквадор давно тяготился этим гостем, который, в общем, даже будучи там таким заложником или политическим изгнанником, продолжал свою деятельность до недавнего времени. И пока в Эквадоре был левоориентированный президент, он без особой радости, но все-таки Ассанжа терпел. А когда власть сменилась и пришел человек правого толка, ну, для него это совсем стало тягостным. А последней каплей, видимо, стало то, что Wikileaks, ну, вероятно, попробовав шантажировать эквадорские власти, стал каким-то образом участвовать в кампании разоблачений его коррупции. Ну, и это уже, наверное, довершило и без того неблагоприятное отношение к нему.
Ну, просто появились предположения, что Ленин Морено выполнил какие-то обещания, данные американской администрации, поэтому сейчас именно решилась судьба Джулиана Ассанжа, или нет, или это личные взаимоотношения с Эквадором Ассанжа?
Да, ну, тут не могут быть исключительно личные взаимоотношения, потому что Ассанж — это ярко выраженная политическая фигура, которая, естественно, для Соединенных Штатов является невероятно такой неприятный, раздражающий, и понятно, что на Эквадор оказывалось давление. Эквадор отчасти именно по причине этого давления и очевидности этого давления довольно долго старался ему противостоять, ну, чтобы не выглядеть уж совсем неприлично. Но когда это давление совпало с личными претензиями президента, видимо, это уже и стало последней каплей.
Мешал ли в последние годы Ассанж кому-то, кому конкретно?
Ну, я думаю, что то есть Ассанж помешал многим, и то, что те разоблачения, которые Wikileaks делал, и первое крупное, связанное с Ираком и Афганистаном, и, конечно, вот этот гигантский выброс конфиденциальной посольской информации американской, и что публиковалось в 2016 году по поводу кандидата в президенты Хиллари Клинтон, все это дико раздражало очень многих в Америке. В Америке у него есть и поклонники, но это не те, кто у власти. Это та леволиберальная общественность, которая считает, что надо всячески повышать уровень прозрачности. Но, помимо всего прочего, конечно, возникали серьезные подозрения, что Ассанж, помимо того, что он является таким пламенным правдоискателем, идеалистом, все-таки сотрудничает и с какими-то специальными органами других стран, которые поставляют ему информацию. Ну, это, конечно, добавляло к нему неприязнь со стороны американцев.
Ну и дальнейшая судьба Ассанжа, ваш прогноз, скорее всего, будет выдан властям Соединенных Штатов или все-таки это Швеция?
Ну, здесь вот, конечно, вопрос довольно интересный, потому что британские официальные лица, с одной стороны, всячески приветствовали сам факт ареста и поблагодарили Эквадор, но в то же время сразу заявили, что если в Соединенных Штатах ему будет грозить смертная казнь, она ему грозит, потому что его обвиняют в злостном шпионаже, то, значит, они его не выдадут. У них такой принцип, они не выдают туда, где человека могут убить. Но это создает любопытную коллизию, потому что либо его тогда попробуют спихнуть, англичане спихнуть в Швецию, пользуясь тем, что шведы как бы первые обратились, хотя потом ордер был отменен, но сейчас вроде как его хотят возобновить. Ну, а дальше уже это будет главная боль шведов, что делать с этим человеком, которого требует выбора, выдать Соединенные Штаты.
Ну и в эти секунды как раз вот пришло только что сообщение агентства Рейтер. В Минюсте США заявили, что Ассанжу грозит максимум 5 лет тюрьмы. Ну, то есть здесь уже как будто бы смягчаются в его отношении санкции в США, и не исключено получается, что он может быть выдан властям.
Ну, это если так, то да, конечно, его тогда выдадут американцам. Правда, довольно странно, потому что, насколько я помню, ему предъявляют очень тяжелые обвинения изначально. И если это максимум 5 лет, то они не такие уж тяжелые. Ну, тогда увидим.
Ну и будущее Wikileaks. Я так понимаю, что это уже сетевая структура, и Ассанж не более чем символ для Wikileaks, как глава этой организации.
Да, Ассанж, конечно, символ, и там существуют другие люди, которые этим всем занимаются. Я думаю, что для Wikileaks это в каком-то смысле дополнительная реклама. Ассанж — это бренд, и Wikileaks — это бренд. Поэтому надо полагать, что они свою деятельность продолжат. Но, опять-таки, тут всегда возникает вопрос, когда речь идет о таких организациях, которые утверждают, что получают информацию исключительно, ну, так сказать, своими путями, не сотрудничая с ничьими спецслужбами, так ли это? Это касается разных организаций, в том числе и тех, которые внимательно, значит, изучают Россию и всячески разоблачения публикуют о России. Ну, в данном случае наоборот. Но это вопрос, который, наверное, всегда будет без ответа. Кто-то думает так, кто-то думает иначе. Но в целом Wikileaks как структура себя зарекомендовал как весьма эффективный инструмент, поэтому, скорее всего, он никуда не денется.
Ну и вот последнее уточнение от американского Минюста. Минюст США подтвердил, что Ассанж был арестован по американскому запросу на экстрадицию. Это раз. И второе, американские власти обвиняют Ассанжа в сговоре с целью участия в хакерской деятельности. Но пока не более того.
Ну, если так, то действительно шансы на то, что его выдадут в Соединенные Штаты, на мой взгляд, весьма велики. Потому что Великобритании, собственно, он не нужен. Он ни в чем не обвиняется там.
Спасибо. Это был Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». А мы идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Верховный суд Чечни частично отменил списание долгов жителей республики, которым разрешили не платить за газ по просьбе прокуратуры. Решение заводского районного суда Грозного отменить, объявил судья. До этого заводской районный суд Грозного постановил, что долг населения в 9 миллиардов 400 миллионов рублей перед «Газпром Межрегионгаз Грозный» должен быть списан. Прокуратура настаивала, что если долг будет выплачен, то это приведет к социальной напряженности. В январе суд обязал «Газпром Межрегионгаз» списать долги жителей Чечни за газ. Компания это решение обжаловала. Другие регионы России решили последовать примеру республики и тоже попросили списать задолженности. Глава региона Рамзан Кадыров заявил, что решение суда не означает списание долга, суд только обратил внимание на наличие устаревшей проблемы. Означает ли это, что проблема решена? Об этом поговорим с Дмитрием Орловым, генеральным директором Агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий Иванович, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
А что произошло сегодня? Верховный суд Чечни отменяет решение Заводского районного суда Грозного по поводу списания долгов на газ. Ну, то есть, дали понять...
Частично отменяет,
да,
насколько
частично, я понимаю. Частично, да, безусловно. Дали понять властям Чечни некую границу, которую не стоит переходить, или все-таки это еще история незавершенная?
Ну, во-первых, я бы не говорил о завершенности истории. Есть еще окружные суды, да, федеральных округов, есть Верховный суд. Давайте понаблюдаем за развитием ситуации, возможно, там какие-то будут еще решения. Но вообще, я думаю, что здесь много обстоятельств могли быть приняты во внимание. То, что районный суд мог быть неправомочным принимать такие решения на территории, которая не относится полностью, да, к его компетенции. Я думаю, что и ресурсы ограничены, и в отношении такого рода задолженности действуют разного рода ограничения в, значит, том, каким образом это самое долговое бремя можно ограничивать, либо полностью, так сказать, списывать, да, сессия, так называемая. Я думаю, там есть какие-то ограничения, и это требует дополнительного, так сказать, изучения.
Но вы подходите к этому, да.
Кроме того, областной суд определенно обладает, ну, не областной, а республиканский в данном случае, обладает значительно большими компетенциями, чем районный. Он понимает условия принятия решений по этому поводу, правовые ограничения. Я думаю, что здесь все это Верховный суд Чеченской Республики принял это вот решение.
Но дело-то уже стало политическим после того, как решение районного суда, о решении районного суда узнали в Российской Федерации, и шум поднялся такой довольно солидный, другие регионы захотели последовать примеру Чеченской Республики, но и долго пытались понять, а что с этим делать. Поэтому только ли юридические аспекты здесь важны?
Ну, безусловно, любое юридическое решение, оно принимается в политическом контексте. И это решение, оно сильно взбудоражило и элиту регионов, и население. Сказать, если можно в Чечне, почему нельзя нам, да, задавался такой,
да,
вопрос.
Да, именно так.
И он, в общем, вполне логичен. Так вот, Верховный суд Чечни в этом смысле выступает как, если оценивать с политической точки зрения, да, его решение, а не с юридической, выступает как намного более реалистичный орган, который понимает, собственно, пределы, ограничения, возможности тех решений, которые, с которыми, которые могут принимать, ну, допустим, районные суды. И в политическом смысле это решение о списании задолженности глобальной, да, оно внесло все значительные риски. И вот решением как раз Верховного суда Чеченской Республики эти риски серьезно уменьшены, если не сказать сняты.
В федеральном масштабе, а что касается,
масштабе,
да, что касается республиканского, здесь возникают дополнительные вопросы, потому что
да,
для Рамзана Кадырова это удар.
Да, население будет сейчас задавать вопросы, безусловно, адресовать их, возможно, руководству республики. Это будет в публичном поле, то есть может быть проблема, и за развитием ситуации здесь нужно детально теперь следить.
А сколь серьезна эта проблема может быть для Рамзана Кадырова?
Ну, ситуация в Чеченской Республике отличается высокой управляемостью, электоральной, текущей. Ну, возможно, какие-то, так сказать, претензии, возможно, какая-то, может быть, публичная активность. Ну, подчеркну, управляемость достаточно высока, и я не думаю, что, так сказать, Чечне угрожает какая-то дестабилизация или какие-то радикальные действия тех или иных групп. Я думаю, что могут высказаны часть населения, так сказать, претензии публичные. Ну и, собственно, на этом дело и закончится. Это вот мой прогноз. Ну, посмотрим, как будет ситуация развиваться.
То есть, например, вербальных интервенций со стороны Рамзана Кадырова из серии «Я не понимаю этого решения суда, я с ним не согласен, но так решил суд, поэтому что уж делать, мы живем по законам Российской Федерации, хотя это несправедливые законы». Вот этого, в принципе, может быть достаточно.
Ну, у главы Чеченской Республики есть несколько вариантов действий. Один из них, он может сказать о том, что ресурсы ограничены, и там, значит, суд принял это во внимание. Второй вариант, тот, о котором вы говорите, то есть говорить, что я не согласен с решением суда, но суд это закон, законы мы соблюдаем, так что давайте там склонимся. Ну вот, возможны какие-то другие варианты. Кадыров всегда показывал, что он может действовать и на опережение, и асимметрично, и, в общем, по-разному. Единственное, вот о чем я хотел бы сказать, что хотел бы предсказать, да, что дестабилизация ситуации в регионе в связи с этим я не жду. Руководство Чечни, на мой взгляд, в последние несколько лет, ну, сколько, так сказать, возглавляет республику Рамзан Кадыров, а до этого его отец Ахмад Хаджи, всегда руководство Чечни находило решения, которые позволяли добиться, в общем, долгосрочной стабилизации ситуации в регионе. За это прежде всего и ценит руководство Чечни федеральный центр. Так что я думаю, что они найдут решение и с точки зрения обоснования и комментария решения Верховного суда, и с точки зрения недопущения каких-то радикальных действий от населения или там каких-то элитных групп. Вот, и ситуация останется стабильной, вот мой прогноз.
Возможно ли такое, что как раз сейчас власти Чечни заинтересованы в том, чтобы эти радикальные группы дали о себе знать, напомнили о том, что это такой регион сложный, и с ним нужно иметь особые отношения? Ну, например, так.
Я не думаю, что существует такая прямая зависимость в этой заинтересованности. Заинтересованности в выступлениях каких-то радикальных групп. Я так не думаю.
Спасибо. Это был Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Его оценка сегодняшнего решения Верховного суда Чеченской Республики относительно списания долгов за газ для населения Чечни. Еще раз напомню, 9,5 миллиардов сначала в январе заводской районный суд Грозного списывает. Это долги населения за потребленный газ. Ну и сейчас уже Верховный суд республиканский принимает решение, что это было, ну, не совсем верное или незаконное решение районного суда Чечни. Здесь важны, конечно, юридические формулировки, и в них еще предстоит покопаться. Ну так, в качестве анонса мы ждем в нашей студии в понедельник в программе «Умные парни» господина Умарова, который как раз и отвечает за связи с общественностью в Чеченской Республике, так его охарактеризуем на этот раз, и это будет одна из главных тем, которую планируем в понедельник в нашем эфире поднять. Но это то, что произойдет в начале следующей недели. Что же касается сегодняшнего решения, нужны и ваши комментарии в том числе. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Ну, я напомню, что происходило после решения районного суда Грозного. Тогда мгновенно по России прокатилась волна, с одной стороны, возмущения, а с другой стороны, одобрения. Ну, то есть, одни поддерживали власти Чеченской Республики и говорили, правильно, так и нужно. Монополистам нужно понять, что они не могут зарабатывать на простом населении, на физических лицах в Российской Федерации. Другие возмущались тем, что в Чечне такое, да, возможно, а представить какой-то иной регион Российской Федерации, который бы позволил себе нечто подобное, ну, практически невозможно. Мгновенно в Государственной Думе появились ходоки, которые заявили о намерении в федеральном масштабе нечто подобное организовать, но так и не организовали. Сейчас об этом вспомнили несколько уже в ином контексте после решения Верховного суда Чеченской Республики. Ну и ваши комментарии по телефону 7373-94-8. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Мне кажется, вот это решение суда, это как бы реакция на то, как отреагировала общество на вот этот так называемый закон о неплатежах. Если бы все осталось в силе, боюсь, реакция была бы слишком неадекватна.
Могли бы замять, никто же не вспоминал об этом деле до решения Верховного суда Чечни.
Это не, да, это не поднимали, но и не забывали. Вот в чем дело.
Ей спасибо. Такой прецедент убьет «Газпром», пишет Мих. Прецедент уже был, но он не докрутили, что называется. Газ же копейки стоит. Чего нет денег заплатить, спрашивает Григорий из Санкт-Петербурга. Но там высказывались предположения, что это не столько газ, потребленный населением, сколько различные манипуляции с газом. В принципе, это вопрос открытый. Я здесь уверенно утверждать ничего не могу. Просто увеличит пособие для Чечни на эту сумму, и все будет списано. Посмотрим, сколько будет им выписано до помощи в следующем, видимо, финансовом году. Это Ипатий предполагает. Но я просто напомню, что это все целевые деньги, и просто так свободно распоряжаться власти Чечни ими не могут. Они выдаются под какие-то конкретные проекты. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот сейчас вы говорите о долгах. Эти долги приписанные. Понимаете, нам ставят из-за того, что люди не платят за капитальный ремонт, нам искажают показания в платежках, разносят этот долг по всем строчкам, что мы не платим за газ, за воду, за отопление. И получается, что мы должники за это. И еще с нас за это субсидию сняли. Вот это безобразие, и никто на это не обращает внимания. Вот сейчас я
напомню, что здесь не просто коммунальные какие-то структуры пытались выяснять отношения с властями Чеченской Республики, а конкретная организация «Межрегионгаз», организация, которая в структуре «Газпрома». То есть здесь речь идет исключительно о газе, о потребленном газе, из-за которой как будто бы не заплатили. Поэтому говорить о том, что здесь речь идет просто о коммунальных платежах, ну, мягко говоря, не совсем корректно. 7373-94,8, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. Я удивляюсь, как «Газпром» считает, 17 миллиардов рублей газ уходит, и ни один год, ни один там дурачок не сказал, а где деньги за этот газ, а какой же там учет есть, что можно вот так 17 миллиардов рублей количество этого газа взять и фукнуть, и очухались только тогда, когда кто-то что-то сказал, а?
Это другая история, это вы уже напоминаете про Карачаево-Черкесию, насколько я понимаю.
А что там везде никто не считает.
Ну, здесь посчитали, и вот что из этого выросло.
Да, как с народа брать, они считают. А как с кого-то взять, нормально посчитать хотя бы, не взять, не уплатить, хотя бы взять и посчитать.
Так, внимание, вопрос.
Пенсионеры возьмут на работу.
Несправедливое решение Верховного суда Чечни. Вы были бы за то, чтобы эти долги списали, так выходит?
Да, списали только со счетов «Газпрома», а не с народа, которые не могут считать. Если люди не могут считать свои деньги, надо списывать с тех, кто не может их считать.
Вы за газ платите?
А как же, в Москве все платим.
Я плачу. Кто-то не платит, кто-то этот газ подворовывает. Внимание, кто за это никто должен расплачивать?
Никто не ворует. Кто за никто это должен расплачивать? Они сами у себя воруют, не умея считать свои же деньги.
Спасибо.
То бишь наши, потому что газ – это народное достояние.
Спасибо. Я напомню, что у нас есть налог на добычу полезных ископаемых, поэтому, когда мы говорим о том, что газ – это народное достояние, то когда его добывают, то уже уплачивают НДПИ, добывающие компании, и деньги идут в бюджет Российской Федерации. Ну так, на секундочку. 7373-94,8, слушаем вас. Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Вы знаете, я, наверное, все-таки скажу свою мысль, не совсем правильную, но надо отталкиваться от того, чтобы не воровали, а не чтобы люди платили. Люди в любом случае будут платить, потому что, ну, куда они денутся? Если у них не будет газа, значит, не будет у них тепла и не смогут приготовить пищу. А надо разбираться именно с теми людьми, которые воруют.
Здесь есть тонкость. Если люди, например, не платят за газ, но при этом газ им продолжают поставлять, это не просто какая-то такая, ну, как это, проблема неплатежей. Это социальная проблема выходит. Потому что если перекрыть им газ, то люди будут мерзнуть. Если они будут мерзнуть, они будут негодовать. Будут негодовать, пошатнется власть.
Я согласен. Ну, хорошо, а вспомнить Украину, сколько мы поставляли им газ, и они не платили, и, по-моему, кстати, до сих пор они нам должны миллионы.
Миллиарды, если в долларах 3 миллиарда, но это не по газу. Это тот кредит, который Российская Федерация давала Украине в последние дни Януковича.
Да.
Так что?
Тогда я...
Справедливое решение или нет? Ну вот просто ваша оценка, так как гражданина Российской Федерации.
Я считаю, не особо справедливо, если честно.
Не особо. Хорошо, принимается. Это оценка наших слушателей. Сейчас 16 часов 30 минут новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В Судане произошел военный переворот. Армия Судана пришла к власти. Военные решили снять со всех постов президента Омара Аль-Башира и разогнать правительство. Агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ утверждает, что военный совет Судана готовится взять власть всего на один год. Президентский дворец окружен солдатами и бронетехникой. Также военные захватили государственное телевидение, радио Судана. В настоящее время в эфире звучит патриотическая музыка. Ну и военные Судан официально объявили об аресте президента страны Омара Аль-Башира. Об этом сообщил во время выступления на телевидении министр обороны Ават Мохаммед Ахмед Ибн Ауф. По его словам, армия свергла правящий режим. Он добавил, что Аль-Башир находится в безопасности. Министр заявил, что для управления страной формируется военный совет. Он возьмет власть в свои руки на двухлетний все же период, по истечении которого будут проведены выборы. Судан также на 24 часа закрыл свое воздушное пространство и аэропорты. До дальнейшего уведомления приостанавливается и работа всех контрольно-пропускных пунктов на границах. С нами на связи Наталья Пискунова, политолог, старший преподаватель МГУ. Наталья Игоревна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что происходит в Судане и что вообще можно рассказать про Судан, почему там это произошло?
Ну, в Судане мы сейчас видим две взаимосвязанные ситуации. Прежде всего, это ситуация военно-политического кризиса, и вторая – это ситуация государства, находящегося на грани гуманитарной катастрофы. Что касается первой ситуации, военно-политической, к сожалению, это был очень ожидаемый сценарий. Все востоковеды, все политологи, которые занимаются этим регионом и, в принципе, тропической Африки, уже на протяжении последних 5-6 лет ждали, когда эта ситуация взорвется, к сожалению. Почему это так? Ну, дело в том, что здесь есть две причины. Первая причина – это попытка возвращения, так называемая, вторая волна арабской весны, которая вот началась в 2011-2012 году, потом в 2013-2014 году, так сказать, пошла на спад, но проблемы были не решены. И вторая причина, почему ситуация была ожидаемой, это потому что для стран Магриба, для стран тропической Африки характерна, к сожалению, системная такая проблема, как неконституционный захват власти, приход к власти не путем выборов, а именно через захваты власти. То есть такая чехарда военных режимов, она характерна для всех стран тропической Африки, начиная с 60-х, 70-х годов. Судан здесь, конечно, не исключение, поскольку это уже пятый переворот, да, и действующий, ну, формально все еще действовавший президент Аль-Башир точно так же пришел к власти вооруженным путем, так же, как и его предшественник, президент Немири. То есть эта ситуация продолжается, на самом деле, с 52-го года. Конфликт был заморожен, но, к сожалению, он не был урегулирован ни в 11-м году, ни в 13-м году, когда завершилась уже демаркационная комиссия по демаркации границы между Северным и Южным Суданом. И то, что мы сейчас наблюдаем, это просто реэскалация замороженного конфликта, традиционная угроза для всех стран тропической Африки. Что можно ожидать? Можно, к сожалению, гуманитарного кризиса, проблематики беженцев, поскольку страна бьет все антирекорды по задолженности, по голоду, по бедности населения. И также есть нерешенный этноплеменной конфликт, есть конфликт также религиозный, не только с Южным Суданом, но и внутри, собственно говоря, самого Судана, тоже от того, что был Северным Суданом. Что касается самого лидера, да, я думаю, что все-таки, несмотря на заявления военных, которые его долгое время поддерживали у власти и сейчас, так сказать, его охраняют, а я думаю, что его судьба будет решаться новым режимом в нескольких вариантах, и он может быть выдан по действующему ордеру Международного уголовного суда, поскольку ордер был лично на него выписан, и, к сожалению, это обвинение в таком страшном преступлении, как геноцид против суданского населения, это самые тяжелые последствия для любого уголовного преступления это могут быть. Или, если захотят, конечно, новые власти, так сказать, сделать реверанс в сторону Европы и таким образом его выдать и устроить такой показательный судебный процесс. Либо же он может оставаться заложником на территории своей страны до тех пор, пока не будет утверждена полностью власть нового кабинета. И есть третий вариант, что найдутся силы, которые постараются, так сказать, да, его из Судана каким-либо образом эвакуировать, и он найдет, соответственно, убежище в какой-либо другой африканской стране.
Возможно ли такое, что вот сейчас приход к власти военных будет началом решения вот этого комплекса проблем, которые вы перечислили? Потому что я так понимаю, что нет ни одной сферы жизни в Судане, где этих проблем бы не существовало.
Вы знаете, к сожалению, не могу утвердительно ответить на ваш вопрос. Почему? Потому что и именно исходя из сценария поступательного политического развития Судана и большинства стран тропической Африки, ни один военный режим, который приходил к власти в каком-либо африканском государстве, не решал экономические проблемы на самом деле. То есть максимум, что делали африканские военные режимы, вот начиная от Зимбабве и до Судана, максимум, что они могли сделать, это временно замириться с регионами, временно замириться с соседями, а в случае Судана это такие сложные противоречия, как противоречия с Ливией, да, очень нестабильные, противоречия с Египтом, с Чадом, да, это большие-большие проблемы на самом деле. И военные будут заниматься именно тем, чтобы закрыть контур безопасности государства, да, чтобы, так сказать, подавить все возможные проявления кризиса. Они не будут сейчас напрямую заниматься урегулированием проблемы бедности, да, то есть это еще большая задолженность Судана, он там в десятку самых таких злостных неплательщиков входит, он даже был, так сказать, отлучен от парижского клуба в качестве страны заемщика, в 3-м году потом, так сказать, вернулся, потому что просто не выплачивал долги, нет такой возможности. И я думаю, также будет обязательно новое правительство пытаться выходить на международный уровень договоренности с ОПЕК. Судан является, ну, соответственно, наблюдателем при ОПЕК, будет пытаться через вот нефтяной фактор договориться, через газовый фактор договориться, и через какое-то время, буквально, я ожидаю, что через 2-3 месяца будут попытки заручиться поддержкой внешних игроков именно с целью привлечения средств, поскольку государство, которое не имеет фактически своих внутренних там финансовых ресурсов, будет полностью зависимо от внешних экономических игроков. Да, это один из самых больших должников мира. Поэтому сейчас военные займутся сначала стабилизацией ситуации в стране внутри, ну, то есть подавлением возможных, так сказать, да, проявлений там протестов, попытаются закрыть контур, чтобы не было, так сказать, никаких там попыток со стороны Египта или Ливии или других игроков, так сказать, да, вторгнуться на территорию Судана. И только после этого они, может быть, перейдут к вопросам экономики тоже не за свой счет, а за счет внешних игроков.
Ну и последствия для региона, произошедшего в Судане. Вы упомянули проблему беженцев. Я так понимаю, что они будут стремиться прежде всего на север, через Египет, дальше, возможно, уже на европейский континент. Ну а какие еще могут быть последствия?
Последствия тут несколько, ну, помимо проблемы беженцев, которая, к сожалению, для Судана традиционна еще со времен Дарфурского кризиса, кроме проблемы беженцев, это проблематика вирусов и эпидемий, поскольку большинство населения, соответственно, не имеет возможности приобретать вакцины, и это проблематика СПИДа, это проблематика массы заболеваний, которые приводят к эпидемиям, даже к пандемиям, то есть это вот это проблема медицинская. И если огромное количество людей, которые не могут ли вылечиться от этих заболеваний, будут бежать на территории современного, этих самых соответствующих государств, это и Египет, это и Ливия, это и Чад, возможно, также через Южный Судан, дальше там в Эфиопию, Кению, то это еще вот эта проблема медицинская. Плюс проблематика гуманитарной катастрофы. Если проблему голода и бедности в Судане сейчас не решить при помощи внешних игроков, таких как Организация Объединенных Наций, например, там, Врачи без границ и так далее, то здесь может быть и проблема вымирания населения от голода, то есть такой кризис. Что касается военно-политических аспектов, дипломатических аспектов, то ситуация в Судане опасна для обострения ситуации в Египте, ситуации в Чаде, ЦАР и Ливии, то есть здесь вот идти речь о так называемой большой ближневосточной игре. Египет один из игроков, критически важно для ближневосточного регулирования. Ливия, естественно, тоже один из ключевых игроков в этом направлении, поэтому все это государства соседи, и сейчас самые, так сказать, опасные ситуации именно для региона существуют. То есть вот северо-восточная Африка и дальше Ближний Восток.
Возможно ли, что вот этот вакуум власти или некую политическую турбулентность в Судане используют какие-то экстремистские группировки? Там все-таки вы...
Насчет экстремистских группировок здесь пока не очевидная ситуация. Если военные приходят к власти, то они первым делом будут заниматься подавлением абсолютно любых проявлений насилия, потому что должна быть только одна сила, которая будет доминировать в этом регионе, в этом, соответственно, в этой стране. Террористические группировки большей частью концентрировались на юге Судана, хотя были подозрения, многие обвиняли их в том, что они финансируются севером. Соответственно, для севера дестабилизировать ситуацию в своей же стране просто невыгодно. Поэтому как раз для того, чтобы предотвратить эту возможную ситуацию, военные будут заниматься исключительно ею. Поэтому, поскольку это будет главное направление, то есть борьба с возможным проявлением протеста, с возможной там попытки террористической деятельности, там, спящих ячеек и так далее, то это будет массированная борьба именно для того, чтобы обеспечить сначала стабильную ситуацию, а потом только уже будут переходить там к вопросам разделения там политики, проблематики экономической и прочее.
Спасибо. Это была Наталья Пискунова, политолог, старший преподаватель МГУ, а мы идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и Александр Лукашенко вновь обрушился с критикой на Российскую Федерацию, на российские власти. Обвинения прозвучали в следующих формулировках. Обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки. Это все про Россию. Ну и дальше последовало поручение. Он поручил вице-премьеру Игорю Лишенко поставить на ремонт нефтепроводы, игнорируя транзит газа из России. Потому что добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом, заявил Александр Лукашенко. Ну и это то, что было накануне. А сегодня вице-премьер Белоруссии заявил о необходимости ремонта отдельных участков нефтепровода на территории страны. Это потребует их перекрытия. Ну и, судя по всему, это поручение было выполнено, поставить на ремонт нефтепроводы, возможно, газопроводы. Ну и сейчас их будут, видимо, ремонтировать. С нами на связи Сергей Кондратьев, заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов. Сергей Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что опять происходит? Зачем вот под видом ремонта перекрывать транзит энергоресурсов через территорию Республики Беларусь?
Ну, вы знаете, Беларусь на самом деле достаточно давно пытается договориться об определенных субсидиях в нефтегазовой сфере, пытается получить компенсацию за потери, которые она получает в результате налогового маневра в России в нефтяной сфере, оценивает свои потери более чем в 300 миллионов долларов. И, ну, это, наверное, один из таких рычагов давления. Я хочу сказать, далеко не первый. Если вы посмотрите, то буквально неделю назад Беларусь сообщила о своем желании поднять тарифы на прокачку по белорусской нефтетранспортной системе на 23%, хотя уже в начале этого года она повышала стоимость транспортировки более чем на 7% на максимально возможный уровень. И один из, насколько я понимаю, аргументов, которые Беларусь при этом выдвигала, это то, что за счет этих денег Беларусь будет финансировать, например, сохранение биоразнообразия в Республике Беларусь, там леса, заповедники, что, в принципе, очень много расходов.
Все эти проблемы понятны, только когда Александр Лукашенко говорит уже о том, что обнаглели до такой степени, что выкручивают нам руки, что он имеет в виду? Судя по всему, это же не просто проблема переговоров, которые в это время ведутся.
Вы знаете, я боюсь, что это на самом деле стандартная практика. Мы помним очень много заявлений громких со стороны Александра Лукашенко. Это такая манера вести переговоры у белорусской стороны. Беларусь часто делает очень громкие заявления, часто использует для этого какие-то масштабные события, пресс-конференции, заявляя о том, ну, о демонстративном таком вот буквально хлопанье дверью, потом возвращается и ведет нормальные переговоры. Я думаю, что это в большей степени риторика.
Ну, дальше тогда следующий вопрос. Не похоже ли это на попытку выстрелить себе в ногу? Потому что если Беларусь получает деньги за транзит по своей территории, то какой смысл перекрывать вот эти нефтепроводы и газопроводы?
Вы знаете, если мы посмотрим на нефтепроводы, то это, собственно, нефтепровод «Дружба», это во многом безальтернативные поставки. Поставки нефти по, соответственно, нефтепроводу «Дружба» через Беларусь, ну и дальше с ответвлением на Украину, осуществляются на НПЗ в Словакии, в Чехии, в Польше. И многие из этих стран, ну вот та же, например, Словакия и Венгрия, очень серьезно зависят от импорта нефти по этому каналу. Поэтому они, наверное, будут сейчас проводить серьезную работу и с Россией, и с Белоруссией для того, чтобы понять вообще, какая ситуация происходит. Я думаю, что в любом случае это не очень хорошо сказывается как на имидже Белоруссии на международной арене, так и на самом деле в России, потому что вот такие достаточно, ну, экспрессивные, да, заявления, они, наверное, мешают и нормальному ходу переговоров, и вообще пониманию того, что происходит. Понятно, что у Беларуси непростая ситуация. Белорусский бюджет, белорусские власти хотели бы сейчас потратить несколько больше денег, потому что в 2020 году будут выборы сразу и в парламент, и президентские выборы. И, ну, традиционно, да, электоральный цикл в Беларуси очень серьезно влияет на и на риторику властей, и на внешнеэкономическую политику. Но по факту, я думаю, все-таки Беларусь могла в этом плане проводить более сдержанную политику и вести переговоры, ну, вот на уровне, собственно, хозяйствующих субъектов, да, что у нас называется, а не на уровне политических лиц.
Ну и каковы потери для России, например, вот сейчас ремонта нефтепровода?
Вы знаете, это зависит от того, насколько продлится эта ситуация, да, то есть если эта ситуация не будет быстро разрешена, и если, соответственно, ограничения на прокачку будут существенными, то потери могут достигать и десятков, и сотен миллионов долларов упущенной прибыли, и я думаю, что здесь в первую очередь потери в большей степени, они даже, знаете, важны не с точки зрения того, что мы какие-то объемы вот сейчас не сможем прокачать, а с точки зрения того, что многие клиенты в Восточной Европе будут сейчас говорить с Россией о том, что необходимо как-то диверсифицировать маршруты поставки, если вот возникает такая ситуация, ну, непредсказуемая все-таки.
Ну, а вообще подобные разговоры велись до этого? Ну, для того, чтобы обойти Украину, придумали и турецкий поток, и северный поток, а по нефтепроводам через Республику Беларусь?
А у нас, на самом деле, здесь очень немного возможностей. Ну, вот по, например, строительству каких-то подземных нефтепроводов, я думаю, никто это всерьез не рассматривает, просто в силу технологических определенных сложностей. Но, наверное, мы можем здесь налаживать, соответственно, поставки, то есть поставки из портов России на юге, на северо-западе, и дальше, соответственно, перерабатывать эти грузы нефтяные в тех же, например, портах Польши и поставлять на чешские, на словацкие заводы. Но надо понимать, что такая логистика, она будет стоить нам гораздо дороже. Она, безусловно, будет очень дорого стоить Республике Беларусь, потому что понятно, что если Беларусь получит снижение прокачки или отказ, что, ну, сейчас, по крайней мере, для меня выглядит невероятным сценарием, то потери для Беларуси будут очень существенны. Но я думаю, что все-таки это, вы знаете, такая отчаянная попытка сейчас получить от России какие-то дополнительные преференции, дополнительные субсидии в нефтяной сфере. И поэтому я думаю, что она будет все-таки решаться на политическом уровне. Это вопрос, который вот, ну, напрямую Транснефть сама по себе и российские нефтяные компании разрешить не могут.
Мы просто наблюдаем за этими диалогами уже не первый месяц, потому что с конца прошлого года делались жесткие заявления в адрес Российской Федерации, и Беларусь долгое время говорила о своем недовольстве налоговым маневром в Российской Федерации, требуя компенсации. После этого были встречи неоднократные с Владимиром Путиным и какое-то затишье. Сейчас вот как очередная волна. Есть ли информация, чего все-таки добилась республика и на какие уступки пошла Российская Федерация, или здесь принципиально уже не идет?
Ну, вот смотрите, на самом деле, сравнительно недавно Республика Беларусь получила кредит в 600 миллионов долларов, да, от России. Это кредит, который был, ну, достаточно давно обещан, по которому переговоры шли достаточно давно, поэтому это был кредит такой плановый, ожидаемый, но все-таки получение кредита – это всегда некоторое событие. Если же мы говорим про нефтяной маневр, если мы говорим про не менее важный еще газовый вопрос, потому что Республика Беларусь требует, чтобы цены на газ для Беларуси вот уже практически сейчас, да, максимально быстро были установлены на уровне цен на газ для Смоленской области, да, то есть внутренних цен на газ, что, ну, прецедентов, наверное, в мировой практике не имеет, когда государство покупает по ценам внутренним, да, одно государство другого покупает газ по внутренним ценам, установленным для определенного субъекта федерации определенной области. Вот. Республика Беларусь, как я понимаю, пока не смогла добиться каких-то серьезных уступок от России. И вот, собственно, эта ситуация, да, она, наверное, является следствием отсутствия какого-то значимого продвижения для Беларуси в переговорах с Россией, потому что Россия не согласилась предоставить компенсацию пока Беларуси в рамках действующего налогового маневра. И надо сказать, что даже вот в этих текущих условиях в этом году Беларусь может заработать на переработке российской нефти, на реэкспорте российской нефти по уже действующим договоренностям более 2 миллиардов долларов. Это на самом деле, ну, там больше 3% ВВП Беларуси, да, то есть это в любом случае очень большие деньги для Республики Беларусь, сопоставимые там с профицитом ее бюджета. И, соответственно, в этом плане предоставление каких-то еще дополнительных компенсаций, как я понимаю, Россия сейчас не готова рассматривать, учитывая то, что, в принципе, и у российского правительства есть очень много возможностей для того, чтобы потратить эти деньги внутри страны. У нас, ну, есть много своих и проектов, и, в принципе, необходимых трат.
Спасибо. Это был Сергей Кондратьев, заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов. Еще раз напомню, вице-премьер Беларуси заявил о необходимости ремонта отдельных участков нефтепровода на территории страны. Это потребует их перекрытия, намекнули в Беларуси. Ну и ранее Александр Лукашенко заявил в беседе с вице-премьером, если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродукты, проводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки. Судя по всему, это поручение было выполнено, и теперь, да, какие-то проблемы, наверное, у транснефти российской могут возникнуть. Это раз. Ну и, во-вторых, это чревато в том числе и последствиями для республики, если, конечно, стороны не договорятся. Напомню, как можно с нами взаимодействовать, потому что сейчас вы можете дать и свои комментарии. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит и Москобот. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый день.
Да, Олег.
Ну, естественно, после развала Советского Союза кучка олигархов приватизировала все богатства Советского Союза. Они могут кому хочешь выкрутить руки. Поэтому тут давление идет, конечно, страшное на нашей республике. И все изменения...
Еще раз, в Российской Федерации был налоговый маневр. Это невыгодно для Республики Беларусь, которая, да, для нас сосед и союзник.
Зачем нам это говорить? У нас был Советский Союз, мы одна страна. Сейчас... Беларусь, потерявшая миллионы людей в войну.
Александр Лукашенко говорит четко. Нет, он не планирует объединяться в одно государство с Российской Федерацией.
Да. Ну, дело не в этом. Дело, кто захватил все ресурсы-то? Транснациональные корпорации, да? Банки? Кто это взял все в свои руки? Они могут что хочешь делать. Что за Кавказье, что Белоруссия, что Украина.
Еще раз, Александр Лукашенко недоволен системой налогообложения в Российской Федерации, требует компенсации.
Да какие для Белоруссии налоги для Украины? Это наши братья родные. Ребята, вы что, очнитесь?
Спасибо, принимается. Ковроль интересуется, видно ли его. Да, Ковроль, вас видно. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Значит, я только что из Беларуси приехала, буквально там вот 2 недельки назад.
Так.
Вот. Значит, ну, коротко. Бензин 48 рублей на наши деньги.
Подороже, 95, да, чем у нас.
95-й. Да. Ну, дороже. Да не дороже, а практически такой. Ну, на 2 рубля, может быть. 92-й 46 рублей. Но я даже о другом хочу сказать. Вот нам, пенсионерам, допустим, всегда в Беларуси делают скидку на хорошие, очень замечательные санатории. Это первое. Второе. Но сколько уже можно выкручивать этому бедному Лукашенко руки?
Но есть ведь и другой вопрос. Понятно. Сколько можно доплачивать?
Ну, вы знаете, ведь от того, что какие-то преференции сделают Лукашенко, ведь русский народ-то лучше жить от этого не будет. То есть куда-то уходят какие-то миллиарды. Понимаете, братскому народу выкручивают руки. Мало того, что нам выкручивают.
Принимается. Спасибо. Прошу прощения. Просто сейчас уже 17 часов. Время новостей.